сэр, — низким глухим голосом сказал мистер Тапман, помолчав несколько секунд, — вы меня назвали старым.
— Назвал, — подтвердил мистер Пиквик.
— И толстым,
— могу повторить.
— И грубияном,
— вы и есть грубиян.
Настала зловещая пауза. — Моя привязанность к вашей особе, сэр, — голосом, дрожащим от волнения, заговорил мистер Тапман, засучивая в то же время рукава, — велика, очень велика. Однако этой самой особе я должен отомстить немедленно.
— Начинайте, сэр, — ответил мистер Пиквик.
Возбужденный этим диалогом, героический муж поспешил встать в позу человека, разбитого параличом, предполагая, вероятно, как заключили двое свидетелей, что таковой должна быть оборонительная позиция.
«Как!» — воскликнул мистер Снодгресс, внезапно обретая дар речи, утраченной было под влиянием крайнего изумления и бросаясь между двумя противниками с риском получить от каждого по удару в висок. «Как, мистер Пиквик, ведь на вас взирает весь мир! Мистер Тапман, ведь вы наравне со всеми нами озарены блеском его бессмертного имени! Стыдитесь, джентльмены, стыдитесь!»
Пока говорил его юный друг, непривычные морщины, проведенные мимолетной вспышкой гнева на ясном и открытом челе мистера Пиквика, постепенно исчезали, как исчезают следы карандаша от мягкого прикосновения резинки. Друг еще не умолк, а на лице мистера Пиквика уже появилось свойственное ему благожелательное выражение.
«Я погорячился», — сказал мистер Пиквик. «Слишком погорячился. Тапман, вашу руку».
Темное облако сбежало с лица мистера Тапмана, когда он крепко пожимал руку своему другу.
«Я тоже погорячился», — заявил он.
«Нет», — перебил мистер Пиквик, — «вина моя. Вы наденете зеленую бархатную куртку?»
«Нет»,
— отвечал мистер Тапман. «Наденьте, сделайте такое одолжение», — возразил мистер Пиквик.
«Хорошо, хорошо, надену», — сказал мистер Тапман.
В результате было решено, что мистер Тапман, мистер Винкль и мистер Снодгресс все трое наденут маскарадные костюмы. Таким образом, растаявший под влиянием своего добросердечия, мистер Пиквик дал согласие на то, против чего восставал его здравый смысл. Более разительную иллюстрацию его доброты вряд ли можно было бы придумать, даже если бы события, изложенные на этих страницах, были целиком вымышлены. Мистер Лио Хантер не преувеличивал ресурсов мистера Соломона Лукаса. Гардероб у него был разнообразный, весьма разнообразный, пожалуй, не строго классический, не совсем новый, и не содержал он ни одного костюма, сделанного в стиле какой-либо эпохи, но зато все костюмы были более или менее усеяны блестками. А что может быть красивее блесток? Можно выдвинуть возражение. Блестки не приспособлены к дневному свету, но всем известно, что они сверкали бы при лампах. И стало быть яснее ясно, что если люди дают костюмированные балы днем, и костюмы имеют не такой красивый вид, как при вечернем освещении, то вина лежит исключительно на тех, кто дает костюмированный бал, а блестки тут ни в чем не повинны. Таковы были убедительные доводы мистера Соломона Лукаса, и под влиянием таких рассуждений мистер Тапман, мистер Уинкль и мистер Снодгресс начали облекаться в костюмы, которые мистер Лукас, руководствуясь своим вкусом и опытом, рекомендовал как наиболее соответствующие данным обстоятельствам. Экипаж для пиквикистов нанят был в городском гербе. Из той же сокровищницы была вытребована коляска, чтобы доставить мистера и миссис Пот во владение миссис Лио Хантер, о которых мистер Пот, деликатно выражая свою признательность за получение приглашения, писал уже в Этенсуилской газете, с уверенностью предсказывая, что явлено будет зрелище восхитительное и чарующее, ослепительный блеск красоты и таланта, гостеприимство щедрое и безграничное, а главное — великолепие, смягченное изысканнейшим вкусом, и пышность, утонченная благодаря полной гармонии и целомудреннейшему содружеству, пышность, по сравнению с которой баснословная роскошь восточной сказочной страны покажется столь же темной и мрачной, как и умонастроение того желчного и жалкого существа, которое осмелилось запятнать ядом зависти приготовления, сделанной добродетельной и весьма выдающейся леди, на чей алтарь возлагаем мы эту смиренную дань восхищения. Этот последний пассаж, полный сарказма, был направлен против независимого, который, не получив приглашения, высмеивал на протяжении 4 номеров всю затею, прибегая к самому крупному шрифту и печатая все прилагательные с прописной буквы. Настало утро. Приятно было созерцать мистера Тапмана в полном костюме разбойника, в очень узкой куртке, которая делала его плечи и спину похожими на подушечки для булавок. Верхняя часть его ног была упакована в бархатные штанишки, нижняя — хитро обмотана сложную сетью бинтов, к которой все разбойники питают особое пристрастие. Приятно было видеть его честную, простодушную физиономию, высовывающуюся из открытого воротника рубашки, украшенную великолепными усами и разрисованную жженой пробкой, и созерцать шляпу в форме сахарной головы, декорированную разноцветными лентами, которую он был вынужден держать на коленях, ибо ни в один нам известный крытый экипаж не вошел бы человек, задумавший поместить такую шляпу в пространстве между своей головою и крышей экипажа. Не менее забавен и мил был мистер Снодгресс в голубых атласных буфах и плаще, в белом шелковом трико и туфлях, и в греческом шлеме, каковой костюм, как всякому известно, но если не всякому, то мистеру Соломону Лукасу, являлся несомненным, подлинным и повседневным одеянием трубадуров с древнейших времен и до окончательного их исчезновения с лица земли. Все это было приятно видеть, но каково же было ликование толпы, когда крытый экипаж остановился позади колесницы мистера и миссис Пот, которая, в свою очередь, остановилась перед дверью мистера Потта, а эта последняя распахнулась, и показался великий Пот, наряженный русским приставом со страшным кнутом в руке, изящный символ суровой и непреклонной мощи Этонсвиллской газеты и страшных ударов, наносимых ею врагам общества. «Браво!» — воскликнули из коридора мистер Тапман и мистер Снодгресс при виде ходячей аллегории. «Браво!» — раздался в коридоре голос мистера Пиквика. «Ура! Да здравствует Пот!» — орала толпа. Под эти приветственные возгласы мистер Пот сел в коляску, улыбаясь с видом благосклонного достоинства, явно свидетельствовавшим о том, что он сознает свою мощь и умеет ею пользоваться. Затем вышла из дома миссис Пот, которая была бы очень похожа на Аполлона, если бы на ней не было платья. Ее сопровождал мистер Уинкль, который в своем светло-красном фраке мог бы быть безошибочно принят за спортсмена, если бы у него не было столь же разительного сходства с почтмейстером. Последним шествовал мистер Пиквик, которого мальчишки приветствовали столь же бурно, предполагая, быть может, что его панталоны в обтяжку и гетры относятся к средневековым реликвиям. Наконец, оба экипажа покатили к владениям миссис Лио Хантер. Мистер Уэллер, который должен был прислуживать за завтраком, помещался на козлах того экипажа, в котором находился его хозяин. Все до единого — мужчины, женщины, мальчики, девочки и младенцы, собравшиеся поглазеть на гостей в маскарадных костюмах, завизжали от восторга, когда мистер Пиквик торжественно проследовал в сад под руку с разбойником и трубадуром.
А какие раздались ликующие возгласы, когда мистер Тапман стал водружать на голову конусообразную шляпу, дабы в полном блеске появиться в саду.